Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман и я, Ирина Баблоян. Приветствуем вас. Ставьте лайки этой трансляции, подписывайтесь на «Живой гвоздь», слушайте нас в приложении «Эхо» непременно. Скачивайте себе приложение «Эхо», а также нас еще можно читать уже после эфира, когда расшифровка появляется на сайте echofm.online. Вот, можно, значит, и таким способом нашу программу изучить, если у вас нет возможности посмотреть ее в прямом эфире. Но поскольку мы начали чуть позже, я думаю, что не стоит нам долго раскачиваться, у нас слишком много тем сегодня. Но давайте начнем, наверное, с новостей сегодняшних. Это с атаки на Севастополь. Огромное количество пострадавших, есть погибшие, среди погибших маленькие дети есть. Вот. Но что поделать, это мир, в котором мы сейчас с вами оказались, к сожалению.
Да, да, и, конечно, соболезнования погибшим.
Точно, да.
Вот, погибшим, пострадавшим. Я только что 5 минут назад смотрел, вроде 124 раненых уже. Жуткая, жуткая вещь, на самом деле. Просто жуткая, да? Единственное, что все-таки... Да, ну, кстати, сначала Министерство обороны России сказало, что эта ракета упала на что-то в результате того, что ее отклоняли. Ну, то есть ПВО работало, понятно, да? Потом они уже сказали, что это целенаправленная атака на пляж. Ну, в это я, честно говоря, не верю, хотя бы потому, что атакам стоит очень дорого. Вот, и стрелять атакам по пляжу, ну, это как-то так. Вот, ну, и вообще зачем? Но, тем не менее, это ужасная трагедия, и наши соболезнования всем пострадавшим, конечно, особенно тем, кто потерял близких, особенно тем, кто потерял детей, это вообще ужас какой-то. Вот. Но я понимаю, что не для них им-то сейчас не до того, а все-таки вот мы все остальные должны помнить, из-за чего все это происходит. Вот из-за чего все это происходит? Из-за того, что 24 февраля 22 года началась эта ужасная война. Вот. 851 день назад. И, понимаете, вот много книг написано о бомбежке Дрездена, например, да, о гибели людей в Дрездене, ну и в других германских городах. Но все-таки виноваты в гибели людей в Дрездене не те американские, английские летчики, которые бомбили, или не те советские артиллеристы, которые били из пушек по городам, а виноват Гитлер и его банда, который развязал войну. Вот. Все остальное – последствия. Могли быть такие, могли быть другие. Можно было, наверное, как-то гуманнее. Черт его знает. Задним умом все крепки. Но если бы Гитлер не начал войну, не было бы бомбежек Дрездена. Не был бы уничтожен Берлин. Ну, вообще, вот, все было бы иначе. Да? Если бы наша страна не начала то, что она почему-то называет специальной военной операцией, не было бы сегодняшних жертв в Севастополе. А пострадавшим и их семьям, ну, конечно, глубочайшие соболезнования, и все это ужасно, и надо, чтобы все скорее закончилось.
Вы знаете, я еще, конечно, я про это говорю уже третий год, получается. А, безусловно, соболезнования всем погибшим, близким погибших. Севастополь — это место, которое совершенно очевидно может оказаться под атакой в любой момент. И люди, которые продолжают ехать туда каждое лето, мне хочется, чтобы они поняли, что, наверное, не стоит этого делать.
Да. Да, ребят,
наверное, все-таки да. Как-то нужно. Я понимаю, что каникулы детские и хочется детей отвезти на море. Я это все прекрасно понимаю. Но кажется, нужно немного здраво смотреть на ситуацию, немного глубже понимать, что происходит. И в какой мир, как мне правильно пишут, не мы оказались в этом мире, а в какой мир нас окунул совершенно конкретный человек.
Да, конечно. Ну, вы знаете, тут кроме того, что действительно, ребят, ну не ездите в Крым отдыхать, ну не надо. Ну не надо, слишком рискованно, да? Я уж не говорю о моральных
Да не
вещах. Ну,
проэтические уже тут вещи
да,
даже,
просто,
да.
просто рискованно.
Просто из чувства
Убьют, ранят,
самосохранения.
но покалечат, ну что вообще, кому это надо? Вот, но есть еще одна вещь, на самом деле. Я, знаете, что я не понимаю? А почему власти не закроют это? Власть. Вот есть государственная власть, вроде бы, да, вот. Есть зона военных действий, театр военных действий. Каждый день туда прилетают эти самые дроны, да, каждый день. Ёлки-палки, ну как же вы, почему же вы не закрыли эту территорию до сих пор? Почему вы не запретили там этот самый летний отдых? Ну как так можно, да? Как так можно? Вы-то это знаете лучше, чем люди. Знаете, среди тех, кто туда ездит, есть люди, которые вообще, может, и не знают, что война идет. Знаете, ну, всякие люди бывают. Им все равно жить надо, и все равно их никто не имеет права убивать, да? Вот они и подставлять под пули. Но власти-то все знают. Ну, что же они вот так вот себя ведут? Ну, это же какая-то жуткая безответственность и наплевательское отношение к жизням людей.
Во-первых, это. Во-вторых, вы должны понимать, что если вам по федеральным каналам не говорят каждый день, что там стреляют каждую неделю, там стреляют каждую неделю.
Да,
и,
каждый день стреляют.
И чудовищно смотреть. Вы знаете, если вы зайдете, посмотрите, попытаться купить билеты туда, то билетов не будет. Потому что все раскуплено. Понятно, что раскуплено и санаториями, понятно, что раскуплено. Лагерями, там, детскими и так далее, и так далее, и так далее. Но это просто, ну,
нет,
вы поймите, да, что это...
Да. Слушайте, да, детские что-то... лагеря, как можно детей посылать туда? Как можно детей туда посылать, понимаете? Вот отдыхать прямо на линии огня. Вы сдурели, ребята. Нельзя этого делать. И вот, конечно, это, ну, это там, глупость и ошибка конкретных людей, конечно, да. Но это просто, просто преступление властей, то, что они это позволяют до сих пор. Ну, вот. Они обязаны закрыть эту зону. Обязаны, потому что там идет война. Если это даже не про то, что они же эту войну развязали, она из-за них идет. Вот. Но просто, вот, просто факт. Там идет война. Как можно туда пускать мирных людей? Как можно туда пускать детей? Ну, кошмар какой-то. Ну, в общем, наши соболезнования, конечно, всем. Вот. Но есть еще одна, которую хотел предварить. Это сегодня 23, а вчера было 22. Вчера был 22 июня, день нападения Гитлера на Советский Союз. Вот, так сказать, день начала нового этапа Второй мировой войны, нового, принципиального совершенно. Вот. И этот день, который перевернул жизнь десятков миллионов людей в Советском Союзе, ну, практически всех, да, вот, и принес после этого этот день начала ужасных несчастий, потери жизни, здоровья, вообще всего, разрушения городов, ну и так далее, да, вот, и на этом дне, и на этой победе в результате паразитируют наши власти и говорят, что вот, значит, советский народ, там, тра-та-та, весь как один и так далее. Нет такого субъекта советский народ. Есть люди, есть отдельные люди. Вот знаете, мы часто забываем, когда мы, ну, вот, наша часть политического спектра, мы говорим об ответственности Сталина, о лицемерии, о жестокости с нашей стороны, с стороны Советского Союза и так далее, мы забываем одну вещь, что миллионы людей, которые оказались в этой ситуации не потому, что они ее выбирали, а так получилось. Их мобилизовали, их призвали, их там еще чего-то. Вообще через Красную Армию прошло, например, через Красную Армию во время войны прошло 30 миллионов человек, ну там плюс-минус, да? Вот. Добровольцев было 100 тысяч. Вот те, которые пошли добровольно. Вот как мой учитель, о котором я рассказывал в прошлый раз, да, их было 100 тысяч. Большинство людей пришли туда по призыву, да. Так вот, важно вот что. Люди не выбирали себе эту судьбу. Но когда они оказались в этой ситуации, то просто огромное число наших с вами соотечественников вели себя максимально достойно. Максимально достойно. Человечески, да? Всяко бывало, да? Но в основном люди вели себя достойно. И вот, так сказать, вечная память этим людям и тем, кто что-то совершил там такое на войне, и тем, кто не совершил, тем, кто просто остался человеком. Вот вечная, вечная им память. И еще одна вещь, знаете, вот два сравнения, что ли. 22 июня и 24 февраля. То, что началось 22 июня, продолжалось 1479 дней. Вот. И закончилось полным разгромом агрессора. Полным разгромом. В пыль разнесли. То, что началось 24 февраля, продолжается 851 день. Цифры уже очень-очень сравнимые. Да, уже более половины срока. Пока это никак не закончилось. Пока. Наверное, закончится. И хорошо, чтобы закончилось по справедливости. То есть поражением агрессора. Поражением агрессора. Ну и наша с вами жизнь может как-то налаживаться. Не в том смысле налаживаться, что мы вернемся к прежней жизни, ее не будет никогда. Но что мы можем как-то пытаться чего-то возрождать только после поражения той группировки, которая сегодня называет себя нашим государством, которое государством не является, по-моему, вообще. Вот. Вот так, это вот тоже вступление такое коротенькое.
Да, ну, слушайте, такие и исторические параллели, и новостные куда поводы. Деваться? Куда деваться, куда согласен. Деваться, да. Ну, есть и параллельный мир, в котором Владимир Путин путешествует по странам, в которые он еще может позволить себе поехать, как, например, Северная Корея. Ну, да. Говорить там, по мне, абсолютно чудовищные вещи, сравнивая санкционный режим против Северной Кореи с блокадой Ленинграда. Непонятно вообще, честно. Вообще, вы знаете, все кадры оттуда были настолько кинематографичны, честно говоря. Но это вот какой-то комедийный плохой фильм. У меня такое впечатление было. Но вот эти вещи, которые он говорит, когда он это действительно сравнил с блокадой Ленинграда, я, честно говоря, у меня, во-первых, большие вопросы, какой истории учился Владимир Путин когда-то, какие книги он по истории читал, и вообще в каком мире он живет, честно говоря, если он такие вещи говорит. Человек из Петербурга.
У меня дед с бабушкой, которые всю блокаду были там, в гробу ж переворачиваются. В гробу ж переворачиваются. Вы что, ребята, сдурели? Как можно такие вещи говорить? Вообще, это кошмар какой-то. Вот это действительно кощунство. Вот потому что сколько угодно ты можешь говорить, что блокады как таковой не было, что, мол, Гитлер не хотел брать Питер, а кольцо не было замкнуто. Там, я не знаю, в общем, масса идет сейчас каких-то исторических по этому поводу вещей. Да? Вот. Но я про блокаду Ленинграда знаю не из книжек, а из того, что мне рассказывали люди, которые ее пережили. Знаете, вот я оттуда знаю на самом деле, а не из книжек, да, вот, и я понимаю, какой это был ужас, и какой это был, ну, вот так же, как достоинство людей во время, в период Великой Отечественной войны, какое достоинство проявляли подавляющее большинство тех, кто остались в блокаде в Питере. Вот, вот достоинство. Там всякое было. Каннибализм был, там, воровство, да, все что... Господи, люди, они разные, всегда есть всякая тварь. Вот, но в основном это реально был подвиг. Такой подвиг вот, сохранения человеческого достоинства. Да? Вот. Но как это можно сравнивать с этим, с этой клоунадой омерзительной, я не понимаю. Но вообще визит на самом деле, визит очень был... Он очень много показал и очень важен. На самом деле. Вы знаете, ведь большая часть визитов проводится на высшем уровне. Проводится, по-моему, вот я такую ужасную вещь скажу, для удовольствия первых лиц разных стран. Потому что любой человек, там, президент, допустим, да нормальный избранный президент, я сейчас не про Путина, он живет в фантастическом одиночестве. Потому что он общается либо с людьми, которые зависят от него, либо с людьми, которым от него чего-то надо. Да? Он не может расслабиться. Вот. А вот на этих всех встречах без галстука, они в своем кругу, Понимаете, они вот как-то так, это приятно ужасно. Они, посмотрите, как они их любят, да? Все. Там G7, не G7, все ужасно любят эти встречи. Вот. И очень часто визит состоится, а ничего не происходит, ничего не меняется. Все, о чем можно было договориться, договорились и так. Да? Вот. Вот этот визит действительно очень много изменил, мне кажется. Да? Во-первых, он, кстати, показал кое-что про нас. Мы все еще, оказывается, думаем, что мы великая страна. И вот какой-то такой, ну как, перед этим Кимом, перед этим толстым клоуном унижаться? Да как? Да мы вообще кто? Да как? Понимаете, то, что сотни тысяч погибших, то, что города разрушены, то, что вообще все это, этот кошмар длится уже третий год, это как ничего, это ладно, это мы как бы потерпим, да? Вот. А ну вот перед Кимом унижаться, это вот ну никак нельзя. Ладно, перед Си. Си великий хан, понятно, ему там ботинок поцеловать, это нормальное дело. А вот перед Кимом нет, никак, мы все-таки великие. Вот. Хотя на самом деле это очень важно, и наша страна сделала еще один шаг по лесенке, ведущей вниз в ад. Вот. Правда, надо сказать, что у ада нет четкой границы, поэтому я думаю, что мы уже там, ну, так углубляемся. Вот что изменилось после визита Владимира Владимировича Путина к его брату новому Ким Чен Ыну? Значит, изменилось очень много. Война. Значит, сама война. Ну, понятно, оружие. Ким и так давал оружие, теперь будут давать, по-видимому, больше на договорной основе и так далее. Да? И, по-видимому, Си ему это разрешил, китайский начальник. Вот. Потому что я не верю в все эти там разговоры, что вот это Путин таким образом пытается вбить клин между Кореей и Китаем, он демонстрирует Си, что он там чем-то недоволен. Ну, ребят, ну кто вы такие, чтобы великому хану что-то демонстрировать? Я думаю, что они сидят тихо и кланяются, и Ын, и Путин. Вот. Но. Си, по-видимому, разрешил, значит, оружие будет поставляться больше. Еще одна очень важная вещь, которая повлияет на войну, между прочим, да, которая очень важна, это северокорейские рабочие. Они там об этом говорили, что, значит, надо завозить в Россию. А это очень важно, потому что у нас жуткие демографические проблемы, они нарастают. Владимир Владимирович 25 лет занимается демографией, но все время мешают либералы, американцы, бандеровцы. Все никак не удается. Вот. И резко возрастающий дефицит рабочей силы. На этом фоне как можно его решать, этот дефицит? Либо трудовая мобилизация, запрет, смена места работы, там, ну и так далее. Да? И военные меры. Ему не хочется, он боится. Либо завести иностранцев, гастарбайтеров, причем таких иностранцев, которые привыкли работать в режиме концлагеря. Это удобнее на самом деле. Да? А корейцы так работают в режиме концлагеря на нашей же территории. На Дальнем Востоке, вот я бывал там, там есть там павлеспромхозы, еще что-то, которые отданы корейцам. Значит, это концлагеря. Там охрана, вышки, все как положено, там стоит их охрана. Там не действуют российские законы, они не имеют права оттуда уходить. И так далее. Это просто такие анклавы Северной Кореи на российской территории. Вот. Значит, очень хорошие рабочие. Чего ж не завести, да? Зато снимается проблема нехватки, ну, смягчается проблема нехватки рабочей силы. Вот. И это, и корейское оружие очень важны, потому что оказалось, что способность российской экономики резко нарастить военное производство, ну, не то чтобы ее совсем нет, но вот нарастить в достаточном количестве, по-видимому, не получается. Вот. Это некоторый миф, как танкармата. Вот. Стало быть, это очень важно. Еще одна вещь,
знаете, военные может... обозреватели часто, ну, я часто беседую с военными аналитиками в утренних эфирах. Они говорят, что вот эти снаряды северокорейские не то чтобы какие-то очень качественные.
Ну, не качественные. Ну, хорошо, ну, один из двух долетит. Ну, чего? Ну, взорвался.
Лучше, чем ничего?
Лучше, чем ничего. Ну, конечно, нет. Ну, взорвался, расчет погиб. Ну, бывает. Вот. Ну, все-таки так в массе своей летит, и хорошо, и нормально, да? И для отчета, кстати, хорошо. Еще одна вещь, которая может повлиять прямо на войну. Это ровно то, что Путин сказал, что этого не, что это нам не надо, но вот как-то я относясь к нему с глубоким доверием, я как-то вот думаю, а может и надо. Он сказал, что северокорейских солдат там не будет, потому что они нам не нужны, сказал он. Но это он вчера сказал, а сегодня, может, уже нужны. А может, он вчера соврал, тоже бывает, да? Вот. То есть я совершенно не удивлюсь, если появятся северокорейские добровольцы, ну, якобы добровольцы на фронте. Вспомните, что уже, ну, там, какие-то там из Непала, еще откуда-то, ну, это пока экзотика, это их такие единичники, это случаи среди бойцов. Но помните, еще в начале войны они объявляли, что сейчас приедет 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока. И даже Путин приказывал обеспечить им логистику, этим 16 тысяч добровольцам. Что-то произошло, почему-то они не приехали, я не знаю, что там у них обломалось. Но, в общем, может это повториться. Правда, может оказаться, что наши дипломаты, как всегда, забыли, что они в мире не одни. То, что Путин наобещал Ину высокотехнологичное оружие, ну, там, в сравнении с его оружием высокотехнологичное, да, это почему-то не понравилось Сеулу. Вот. И почему-то Сеул решил вмешиваться в наши внутренние дела, вызвал нашего посла и что-то там ему заявил. То, что он нам вызвал и заявил, это, как вы понимаете, наплевать и забыть. А вот то, что, говорят, Сеул решил пересмотреть свою политику поставок оружия в Украину, вот это серьезно. Потому что у Южной Кореи оружие накопилось не меньше, чем у Северной. Вот. На этом несчастном полуострове корейском там значит, сплошной склад вооружений. Понимаете, и деваться на самом деле некуда. Я думаю, что корейцы, если у них нет политических ограничений, они с большим удовольствием это оружие будут поставлять. Так что, может быть, Путин опять всех переиграл, и опять все лучше для него не будет. Теперь, для России. Что это значит для России? Это ужасно. Вот для России это однозначно ужасно. Последствия. Реальные. Ужасно. Понимаете, это нормализация не только зла. У нас зло уже давно стало нормой. Это нормализация маразма. Вот, знаете, когда-то, говорят, и сейчас, может, издает посольство Корейской Народно-Демократической Республики, издавало журнал «Корея». Я помню, журнал «Корея» с большим удовольствием читала советская интеллигенция, ржала там над каждой фразой, над каждой страницей, потому что, ну, понимаете, ну как можно реагировать на то, что сообщение, значит, сказано, с ранних лет маршал Ким Ир Сен, там, солнце нации, тра-та-та, начал борьбу с японскими захватчиками. Да. Ну, хорошо, начал. И картина, которая, ну, иллюстрацией которой являются эти слова, подписи перед которыми являются слова. А картина такая. Какие-то японские захватчики проводят то ли обыск, то ли что-то. И такой толстый, толстый малыш стоит за кустом и из куста стреляет из рогатки. Вот. Ну вот, понимаете, вот он ведет борьбу с японскими захватчиками. Ну ладно. Вот, с юных лет. И мы очень радовались этому, потому что... Чему радовались? У них... У нас ужас, конечно. Ну, конечно, ужас и маразм. Но ведь не ужас-ужас. Ужас-ужас – это у них. А у нас такого маразма быть все-таки не может.
У нас ужас даже, пока только один раз.
Да. И даже когда уже в последние годы всякие там злобные оппозиционеры говорили, что Путин превращает Россию в Северную Корею, это рассматривалось как метафора, как гипербола. Как гипербола. Но все-таки ну, не Северная же Корея. Нет, ребята, Северная Корея. Я думаю, что Путину там очень понравилось. Слушайте, чистота, порядок. Где еще можно в открытой машине ему проехаться? В открытой машине ехать? Может, он и боялся. Может, он в бронежилете. Но ехал в открытой машине.
Значит, чувствовал себя в безопасности в какой-то веке?
Видимо, да. Или его убедили, что здесь безопасность.
Так может, понимаешь? Он там останется?
Это бы хорошо, конечно, этого не будет. И потом я думаю, что вот он смотрел на эти ликующие толпы и видел, что они искренне счастливы приветствовать его и Ким Чен Ына. Просто искренне счастливы. И никаких себе разговоров про права человека, про конституции всякие дурацкие, там и так далее. Я думаю, что ему там нравится. А поскольку ему там нравится, то ему никто не помешает делать Северную Корею у нас. Потому что никаких демпферов нету. Конечно, он смотрит на них с некоторым расистским высокомерием, как советские лидеры смотрели на арабов или африканцев. Понимаете, ну, не равные же они нам, понятно, они же африканцы, ну как же. Вот. Но, вы знаете, если подправить, я думаю, что Владимир Владимирович считает, что если северокорейские порядке, подправить с учетом нашей духовности, православности, скрепности, еще чего-то, да, то будет самое оно. Вот будет самое оно, да. Вот. И в частности, репрессии. Вот посмотрите. Репрессии за... Вот за что идут репрессии? Уже давно. Но сейчас вот новые какие-то кейсы, ну, их назовем. Смотрите, были репрессии по отношению к тем, кто пытался вмешаться в их политический процесс. Ну, вот в выборы вмешаться, да, хочешь там наблюдать за выборами. Ну, что будешь наблюдать? Давай садись в тюрьму, там, и так далее, да. Кто-то, кто призывает, там, не знаю, к вооруженному восстанию, еще к чему-то. Или там, не знаю, кидает коктейль Молотова в военкомат. Ущерб 0,0, но тем не менее, да. Сейчас уже сажают просто людей, которые открыто говорят, что им не нравится эта власть, эти люди. Да? 15-летний пацан. 15 лет мальчишке. Ему дали 5 лет колонии. Вот та сволочь, судья, который это подписал. Вот что там он, она, что себе думает? Что себе думает? Вот,
что знаете, хорошее дело делает для парня, спасает ему дальнейшую жизнь. Сейчас его знаете, перевоспитают в колонии. Вот, наверное, она так думает.
Вы знаете, я бы в таких ситуациях мне хочется поверить в Бога и в ад, в существование ада, да? Вот, чтобы вот этот негодяй был в аду, вот, который это дал. А в чем вина парня? Значит, в том, что он распространял листовку, на которой было написано: «Тебе нужен такой президент?» Мне, кстати, нет.
Даже вот. Никакого оскорбительного слова нет.
Про абсолютно. Но они придумали, что он записался в Легион Свободы России. Я, конечно, совершенно не понимаю внутренней кухни Легиона Свободы России. Ну, кто не знает, это российские ребята, которые воюют на стороне Украины. Вот. Но я полагаю, что никакому вооруженному формированию 15-летние мальчишки, которые, кстати, живут в России, просто нафиг не нужны. Поэтому я думаю, что это чистое вранье. И сам парень, конечно, тоже отказался это признать. А второй потрясающий срок. Учитель рисования в школе. 26 лет парню. Вот. 26 лет. 20 лет. 20 лет ему дали. За что? За заговор против президента? За подрыв Кремля? Нет. За то, что он учитель рисования, он рисует, видимо, легко. Да? За то, что он пририсовывал, что там, рожки, хвостики каким-то нашим начальникам в газете «Аргументы и факты». Ребята, 20 лет. Это абсолютно корейские сроки. И абсолютно корейская сталинская система. Причем, знаете, вот часто наши с вами единомышленники говорят, вот видите, они боятся, они в страхе там и так далее. Ой, а я вот не уверен. Я не уверен, что это проявление страха. Это проявление чего-то совершенно другого. Это проявление безнаказанности и самовластия. Им просто не нравится, когда про них так говорят. Ну, не нравится им это, да? И они наказывают, потому что могут наказать. Потому что их никто не ограничивает.
Ну, вам еще скажут, что, вы знаете, 20 лет – это еще гуманно. Теперь за госизмену же пожизненное. Могли бы пожизненное.
Ну да. Ну да. Вот. Причем все это, понимаете, вот это вот и в таких серьезных вещах проявляется, да? В ужасных совершенно, которые ломают людям жизнь. И абсолютно комически тоже. В Петербурге, где правит этот большого ума мужчина, товарищ Беглов, запретили, знаете чего? Заплыв на надувных женщинах. Там несколько лет был такой перформанс. Они брали этих надувных кукол, да, вот, которые для секса, как бы, да, ну, каким-то там несчастным людям, ну, ладно, господи, значит, и на них плыли, ну, как на надувных матрасах, понимаете, вот, ребят, кому от этого плохо, не хочешь, не плавай, в конце концов, да, нет, они это запретили, понимаете, потому что все должно быть серьезно, и в каком-то смысле они правы, понимаете, человек, который сегодня плавает на надувной женщине, вот так прикалывается, да, он же может вопрос задать неправильный. Он же вообще нелоялен. Вот. И я хочу еще, что-то у нас время мало, еще сказать про визит Путина. Это очень важно, мне кажется, да? Знаете, вот мне западных лидеров, Байдена и прочих, хочется просто, вот, мало меня вызывает, взять так, встряхнуть, сказать, Слушай, ну может ты посмотришь, может ты послушаешь, что он говорит. Ну ты что, ты не понимаешь, что происходит? Что ты такой вообще спокойный сидишь? Смотрите, они подписали договор какой-то о военном сотрудничестве и так далее. Ну, конечно, можно сказать, что договором, да, в гробу видали, это договор, потому что понятно, что диктаторы никакие договора не соблюдают. Что там ни было написано, они будут соблюдать только если им это выгодно. Там написано, что Путин должен напасть на Америку. А он нападет, если захочет. Он не захочет, не нападет. Вот. Но не в этом же дело. Понимаете, они с кем союзники не потому, что они договор подписали. Они договор подписали, потому что они союзники. Но это как с Европой на самом деле. Почему в Европе Евросоюз? Потому что все в Польше, в Чехии, во Франции, в Испании понимают, что они принадлежат единой Европе. Вот есть единая европейская культура. Да? И они все в ней внутри. Поэтому в основе Европейского Союза лежит вот это ощущение. Поэтому это прочный союз, на самом деле, несмотря на всех там Орбанов и прочих. Да? Но у них, у Кима с Путиным, тоже ощущение общности. Они по духу союзники. А потом они на это накладывают договор. А союзники, они в том, что они ненавидят Запад, ненавидят западную цивилизацию, что они хотят нового порядка, что они ненавидят свободу и так далее. Это, конечно, шаг к мировой войне, потому что увеличивается число стран вовлеченных. Но главное, конечно, это совершенно декларированные намерения Путина, о которых он открыто говорит. Вы посмотрите, что он сказал. Войска не уйдут. Войска не уйдут. Это значит, он говорит, значит так, мы будем воевать, пока мы не победим, пока вы не примете наш ультиматум. А раз его никто не примет, конечно, этот ультиматум, его там, ну, отдай там 4 области и так далее, да, значит, война будет вечная, да. Но главная фраза, которую сказал Путин, которую я не могу ее не процитировать, да, он сказал, что они, мол, Запад, хотят нашего стратегического поражения, но наше поражение на поле боя будет означать конец нашей государственности. А если так, то чего нам бояться? Давайте идти до конца. До какого конца? Ты что несешь-то? До какого конца? До термоядерной войны? И главное, это, конечно, вранье насчет того, что это конец нашей государственности. Как будто бы Российская империя и Советский Союз не проигрывали войны. Да еще как проигрывали. Все проигрывали, мы проигрывали. Подумаешь, вообще проблема. Русско-японскую войну проиграли, Крымскую войну проиграли. Финскую войну фактически тоже проиграли, там и афганскую войну проиграли. Значит, да, происходят изменения очень серьезные, да, и, возможно, одна государственная система меняется на другую, но страна никуда не девается, народ никуда не девается. А что может исчезнуть в случае поражения? Его государство, которое он сделал, его абсолютная власть. Понимаете? То есть он говорит, что мы все должны идти до конца. Все погибнут в этом ядерном огне, да, ради сохранения его власти. И он же это не нам говорит, он это, ну, не только нам, он это и им говорит. Он ясно их предупредил. Понимаете? Он сказал про малые страны, у которых большая плотность населения. Он вообще про все сказал уже. Да? Они слышать не хотят. Ребят, ну услышьте, наконец, он же правду говорит. Он же говорит о своих настоящих намерениях. Я не знаю, может, уже прошло время, когда можно было остановиться. Может, уже все, может, уже рельсы и апокалипсис впереди. Я не знаю. Но если есть какой-то шанс, то он только в том, что Запад поймет, что надо бросить все ресурсы, а не часть ресурсов на противостояние. Да? А это может случиться, если они поймут экзистенциальную угрозу. Я вот не понимаю, простите, я не понимаю, как они могут не понимать экзистенциального характера этой угрозы. Он же все говорит прямым текстом. Он все говорит прямым текстом. А они все, понимаете, саммиты проводят и увещевают, что вот нет, надо не так, а иначе. Вот. Ну так, таковы визиты. Итоги визита.
Да, нам надо с вами идти уже дальше, но, откровенно говоря, я не знаю, но это же одной фразой можно, в принципе, им все объяснить. Логика же абсолютно, она не меняется. Ну, то есть раньше было «нет Путина, нет России», да, вот условно, а сейчас «нет путинской России, и пусть горит все, до чего я могу дотянуться».
Да, конечно. А дотянуться можно практически до всего. Вот. Я уж не знаю, можно ли отсидеться будет в Австралии или нет. Не очевидно.
Не
Не
очевидно.
очевидно.
Да.
Вот. Вот так.
Ну, давайте пойдем дальше. Значит,
Да.
ну, год назад было важное для России событие. Кажется, что как-то оно, знаете, прошло, все забыли уже. Памятник человеку, значит, уже я даже не знаю, пострадавшему, да, погибшему от, значит, своих каких-то решительных, необдуманных, возможно, действий, значит, поставили, и все благополучно живут дальше. Естественно, я говорю про поход Пригожина на Москву и дальнейший сбитый самолет, запрет, значит, похорон, чтобы не было много людей. Вот, и все вот эти события. Было это, между прочим, уже год назад.
Ровно год, да. Ровно год. Это было удивительное событие на самом деле, да? Удивительное. Ну, во-первых, оно, конечно, показало, что такое наша политическая система. Вот знаете, я когда первый раз был в Америке, в Вашингтоне, то, ну, понятное дело, пошел смотреть на Белый дом, ну как, Белый дом, интересно, что на него взглянуть живьем, да? Ну, вот тогда еще, сейчас там всякие надолбы стоят бетонные, там еще что-то, не проехать. Ну, терроризм. Вот. А тогда вообще, как бы прямо вот к решетке можно было подойти, стоять, смотреть там и так далее. И кто-нибудь всегда там был какой-нибудь там экскурсовод, вот это окна спальни президента, вот это там, еще чего-то, вот это окна овального кабинета и все прочее, да? Вот. И я вот тогда еще подумал, почему в истории США не было военных переворотов? Ну, слушайте, ну, неужели нет сумасшедшего генерала? Или там полковника, вполне себе популярного среди своих солдат, да, который со своим спецназом захватил бы Белый дом, сел бы в овальном кабинете, да, и сказал, братья и сестры, кончилась власть жидов и коммунистов, значит, вот теперь мы будем жить по-нашему, по-американскому, да, и так далее. Да. Но не было такого человека, не было за всю историю США. Да. Почему не было? Потому что даже вот этот отмороженный полковник, съехавший с рано крышей, он понимает, что его просто госпитализируют, потому что президентом может быть только тот, кого избрали. Первый вторник после первого понедельника ноября месяца Високосного года и так далее. Да? У нас же прям противоположность традиции. У нас император гвардия назначал. Да? Сколько было гвардейских императоров, да, у нас. Вот. И каждый раз, когда менялись генсеки, помните этот анекдот, когда Андропов стал вместо Брежнева, когда Брежнев скончался, то Андропов говорит, товарищи, кто за меня, может опустить руки и отойти от стены. Вот, вот, вот так они решали, естественно. Да? Вот. У нас ситуация другая. Поэтому у нас угроза военных переворотов все время есть. Потому что легитимность Путина стоит только сейчас, только на признании его главным начальником со стороны его верхних бояр. Вот только на это. Народу начхать вообще и так далее. Да? Это что показал мятеж Пригожина? Что, значит, никто не защищает власть. Никто вообще. Ну, это же сказка была. Они взяли миллионный город без выстрела. Они блокировали штаб Южного военного округа без выстрела. Абсолютно, да? Вот. Они стрелять стали потом, когда шли на Москву. Там летчики, вот они убили там больше 10 человек. И сбили несколько вертолетов и самолетов, по-моему. Вот. А так они шли, никто их не останавливал. Несколько сот или даже несколько тысяч бандитов прошли через всю Россию, подошли к Москве фактически, да? Но говорят, что там готовился удар баллистическими ракетами по ним. Ну, может быть. Но я вижу жуткую панику у Путина. Говорят, что он покинул столицу, ну, сбежал, если... Иными словами,
там не
говорить,
только Путин,
да?
Даже говорили тогда, значит, наблюдали за этими картами, как некоторые частные самолеты.
Ну, конечно, конечно, да. Конечно. Вот, значит, ну, а после мятежа, вспомните, когда Путин принимает его в Кремле, не расстреливает во дворе, а принимает в Кремле. То есть он настолько себя плохо чувствовал, Путин, настолько неуверенно, настолько перепуганным. Ну, потом он стал это компенсировать. Он его убил демонстративно, да, вот, чтобы все видели там. и так далее. Вот, как бы общественно опасным способом. Вот. Но я думаю, что власти до сих пор боятся очень сильно. Никто не знает, чем бы закончился мятеж, если бы у Пригожина была хоть какая-то декларированная программа. Он же, вообще это удивительно, вот идут войска на Москву, да, и говорят, отдайте нам Шойгу. И чего, мы его поджарим и съедим? Что будет делать с Шойгу? Что значит отдайте Шойгу? Это же у меня политическая программа, да? Вот. Вот никто же не знает, что было бы, если бы была реальная политическая программа. Если бы он сказал, я приду в Москву, я сделаю это. И мы не знаем, сколько народ бы его поддержало, да? Знаете, то, что я говорю, это не, в, как вы понимаете, не похвала Пригожина, да? Он бандит, он вообще выродок, конечно, понятно, да? Вот. Но сцепилось два зла тогда, да? Вот известный, больше как писатель, на самом деле, как выяснилось, террорист Борис Акунин, вот я один из его героев, говорил, зло злом искореняя. Вот абсолютно, конечно, совершенно очевидное зло, уголовщина и так далее в лице Пригожина и его банды вдруг вступило в борьбу с этим институционализированным злом, который начал эту войну, которая правит сейчас Россией. Вот. Я думаю, что они до сих пор боятся армии. Они на нее ставят, они ее поднимают, да, естественно, а на кого еще им ставить сейчас? Ну, армия, ФСБ, там всех вооруженных людей. Но они их боятся. Арест генерала Ивана Попова, которого обвинили до кучи в коррупции, я не знаю, коррумпирован или нет. Я не знаю. Но вот что я 100% уверен, что арестовали его не за коррупцию, а за то, что он вдруг в нем они увидели призрак нового Пригожина. Ну, ребят, всех-то не пересаживается. Всех не пересаживается. И мне кажется, что в нынешней ситуации вероятность военного переворота стала значительно более высокой, чем вероятность дворцового переворота. Вот. То есть, а кто из генералов или полковников, популярных среди своих солдат, это важно что? Вот Пригожин был очень популярен среди своих бандитов. Ну да, конечно. Да? Генерал Попов популярен среди своей армии, среди своих солдат, которых называл гладиаторами, обращался к ним, у него же позывной «Спартак» был у Ивана Попова. Вот. Популярных командиров навалом. Личная смелость, забота о солдатах во время боя. И все, ты отец-командир, и они за ним пойдут. Вот. Поэтому я думаю, что я бы сказал так, что год назад был не просто путч Пригожина. Год назад был первая попытка военного переворота в современной России. Первая. Думаю, что не последняя. Думаю, что не последний. Посмотрим.
Да. У нас с вами в последней части несколько тем. Я искренне надеюсь, что мы в 10 минут уложимся. Но уложимся. Давайте, вы знаете, о хорошем скажем хотя бы немножко. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых после 8 лет колонии строгого режима. Его обвиняли, напомню, в взятке, в получении взятки. Видели все и видео, извините за тавтологию, тогда показывали нам фотографии, И 8 лет сидел человек в колонии строгого режима. Мой бывший коллега, извините, по «Эхо Москвы», он вел там программу у нас, большой друг многих из нас, вышел на свободу. Сказал в своем заявлении журналистам, что пока он с прессой общаться не намерен, и что последние 2 года он был без телевизора, и что ему многое придется узнать о том, что происходит в стране. А в стране очень многое изменилось. Это да. Честно говоря, я скажу вам свои личные впечатления. Я не верила, что он выйдет на свободу.
Да никто не верил. Более того, пару лет назад они возбудили против него новое уголовное дело и должны были его держать еще. История Никиты, ну, кроме того, что он вел программу на «Эхе Москвы», он был еще когда-то председателем политсовета Союза правых сил, а я был его замом. Вот, то есть мы с ним очень хорошо знакомы, естественно. Я был на суде, когда ему оглашали приговор. Я пошел туда, естественно. Вот. Я абсолютно убежден в том, что Никита был невиновен. И все эти записи меня совершенно не убеждают. Дело в том, что если все это правда, что о нем они говорили, да, то Никита делал ровно то, что делали все другие губернаторы. Вот ровно это. Понимаете, вот система так построена, что если ты в ней внутри, то ты обязан нарушать законы этой системы. Формальные законы, да? Есть формальные, есть неформальные, да? Тебе говорят, ну что, ты, мужик, ты что, не понимаешь, что ли? Ты должен сделать это и это. И ты делаешь это и это. Если ты губернатор, если ты директор крупного предприятия, там, если ты хозяин там, корпорации и так далее, ты все это делаешь. Ты все это делаешь, да? Но это означает, что в любой момент они могут прислать тебе маски-шоу, как прислали к Никите, и сказать, нет, подожди, что-то мы не понимаем. Ты закон нарушил? Нарушил. А что ты говоришь там, я тебе сказал там, в частном разговоре, да ты, парень, придумываешь, ничего такого не было и быть не могло. Да? Вот. Поэтому я не знаю, за что его посадить. Я не знаю. Я не понимаю, кому он перебежал дорогу так сильно.
Ну, он очень выделялся среди других губернаторов.
Он выделялся, сильно выделялся в начале своего губернаторского срока. Он меньше выделялся потом. Значительно меньше. Он, в общем, как мне кажется, правила не нарушал. Когда говорят, что его посадили, потому что он отказался давать показания против Навального, ну, мне кажется, это некоторое... Ну, в общем, я бы этим не объяснил. Я не знаю, почему его посадили. Я не знаю, почему его выпустили сейчас ровно в срок. Это вообще чудо. Но я очень рад за него. Я очень рад за него, потому что он не взяточник, он не вор, совершенно точно. Вот. Он очень активный и такой творческий парень. Вот. Я полагаю, что он, работая губернатором Кировской области, работал не за страх, а за совесть. Реально работал не за страх, а за совесть. Вот. И я очень рад, что все-таки он вышел, и, по-видимому, что он... Ну, по крайней мере, относительно здоров, потому что пока он еще сидел до суда, у него были очень большие проблемы с ногой. Он там ходил с палочкой, еле ходил. И когда я его видел последний раз на суде, он выглядел очень хреново. Честно говоря, очень хреново. То, что он все это пережил, ну, бывают чудеса. И очень здорово, я очень за него рад и очень его поздравляю. Вот. Когда-нибудь, наверное, он все расскажет. Вот. Есть вторая вещь, которая совсем не такая... смешная, не такая веселая и радостная, как история с Никитой. Смешная, это неправильное слово, конечно. Это история Ольги Смирновой, архитектора, питерского архитектора, который дали 6 лет. Мы с вами про нее рассказывали. Неоднократно. Сейчас у нее был очередной какой-то там суд. Вот. Она была по видеосвязи. Ир, ей не дали произнести последнее слово. Это вообще, знаете, вот последнее слово, оно на то и последнее. Оно на то и последнее, что тебе дают сказать. Все, больше ты не сможешь сказать. Это твоя последняя возможность обратиться к суду. Да? Она стала говорить, они ей сказали, что она говорит не по теме. Она продолжала говорить. Нет, ни в каких УПК... Не написано, что тема, а что не тема. Что хочу, то говорю. Это мое последнее слово. Тогда они, знаете, что сделали? Они встали и ушли. Судебные коллеги. Просто ушли. Ольга пыталась продолжать говорить. Обращаясь уже к тем, кто остался, кто ее слышит по видеосвязи. Ну, так они вырубили видеосвязь. Делов-то. Это вот какой-то уже, знаете, это уже не суд, это уже тройка. Это уже тройка. Вот собрались, посмотрели, решили. Вот. Естественно, ей подтвердили срок. Поэтому была апелляционная инстанция, судя по тому, что трое судей было. Судебная коллегия была. Вот. Ну вот ей, конечно, сил. Она женщина сильная. Она держится. Хотя, конечно, ей очень тяжело. И с учетом всего, что уже было, я стал сидеть еще 3 года. Но правда, я боюсь, что они постараются ее не выпускать. Слишком она достойно себя ведет. Как политзаключенный. Вот. Я прошу никак не переносить на Никиту, что вот его освободили, потому что он вел себя недостойно. Нет, он вел себя достойно, просто Никита не был политзаключенным. Он не был политзаключенным, поэтому как бы к нему таких и требований не было. И все, да? Вот. А Никита ничем, мне кажется, свое доброе имя не запятнал за эти годы. Вот ничем вообще. Вот. Но Ольга, вот она ведет себя совершенно отморожена. Вот, я не знаю, выпустят ее через 3 года или нет. В любом случае, ей, дай бог ей сил. Вот, и последняя,
да.
которая вот
и
в этом
есть
же
еще
разделе.
Одна история, да. Да, да, да.
Да,
да.
да это
Людмила Васильева.
Да, Людмила Васильева, про которую мы с вами рассказывали.
Да.
Это 83-летняя женщина, она как это ни странно звучит, она блокадница. Она родилась за 2 месяца до войны, и она какое-то время своей жизни, какие-то месяцы своей жизни, еще совсем маленькой, так сказать, бессмысленной, она была в блокаде. Вот, то есть она по всем, она блокадница, она реально была в блокаде, да. Она петербуржская в каком-то там поколении, вот, про Путина сказала, он не петербуржец, он КГБшник, вот, а сама она, конечно, петербурженка, и она выдвинулась в губернаторы, она говорит, Петербург город мира, она хочет остановить войну там и так далее, и так далее. Вот, очень замечательная женщина, говорит, о чем мне бояться, о чем мне сделать, мне 83 года. Вот, ну, все бы так 83 года не боялись, да, вот она не боится, она молодец, действительно, она фантастическая женщина. Просто фантастическая по многим, так сказать, параметрам. Вот, как я уже даже говорил, я очень рад, что она была членом Демократического выбора России, то есть партии Гайдара, нашей партии когда-то. Вот, а сейчас вот, чего, собственно говоря, мы про нее-то говорим. Она сейчас собирает подписи. Понимаете? И ей надо набрать какую-то хреновую тучу подписей для того, чтобы ее зарегистрировали в губернаторы. Я полагаю, что ее не зарегистрируют губернаторы. Потому что если ее зарегистрируют, ей надо давать эфиры, она будет нести там по кочкам и Путина, и всю эту систему там, и так далее. Они этого, конечно, не позволят. Вот. Но, ребята, подписывайтесь за нее. Подписывайтесь за нее. Поймите, чем больше будет подписей, да, чем больше будет подписей, тем выше, тем больше, тем более убедительной ее, а значит, наша с вами моральная победа. Понимаете? Вот. Вот я видел уже фотографию, очередь на какой-то там участок, где на какой-то...
Измайловский
где...
проспект.
Да. Да. Ребята, ну, чтобы очередей было больше. Слушайте, ну, вам это ничего не стоит. Вам это ничего не стоит. Но, понимаете, она удивительная женщина, и она за всех нас. Она же за всех нас, понимаете? Там никаких интриг нету, там нет никакого второго, третьего дна. Там. Она ни с кем не договаривалась, ни с Бегловым, ни с Кремлем. Понимаете? Она совершенно такая отмороженная, отвязанная женщина, вот, которая просто говорит, на том стою и не могу иначе. Понимаете? В ее действиях нет никакого расчета. Да? Она, вот она просто идет с открытым забралом на этого дракона. Вот просто идет, да? Ей говорят, да ты что? Да вот это же невозможно. Она говорит, ну что ж невозможно? А я не могу иначе. Я не могу иначе. И идет. И она идет за всех нас. Вот. И понимаете, вот, собственно, то отчаяние, которое отхватывает каждого из нас, к сожалению, периодически, ну что делать? Мы же все люди живые. Вот она нам говорит, Не отчаивайтесь. Боритесь, не теряйте надежды. Ну, помогите ей. Помогите ей. Пойдите и поставьте подпись.
Измайловский,
да,
проспект
конечно.
20.
Да.
Да.
И не теряйте надежды.
Да. Спасибо большое. Леонид Гозман,
вам
Ирина
спасибо.
Лукмаян. Программа «В человеческом измерении недели» с Леонидом Гозманом. Встретимся ровно через неделю в 17 часов по московскому времени. Всем спасибо и пока.